Сейчас очень многие пишут и говорят, что хотелось бы прийти попрощаться с Сахаровским центром. У людей будет такая возможность или двери уже закрыты навсегда?
Нас выселяют, мы должны оставить, освободить это здание в течение 3 месяцев. Поэтому, да, такая возможность будет. Мы сейчас просто соорганизуемся, поймем, как мы это можем сделать. И действительно, двери будут, по крайней мере, в какой-то момент в течение длительного времени открыты. Мы также планируем открыть 15 февраля выставку, посвященную столетию Лены Георгиевны Бунина. Это будет такой заключительный аккорд Сахаровского центра в этом его виде и в этом здании. Лена Георгиевна создавала это пространство, она была инициатором создания Сахаровского центра. И вот выставкой, посвященной ее столетию, мы, собственно, работу в этом помещении завершим. Поэтому, да, такая возможность будет. Мы сообщим об этом, как только мы соорганизуемся, потому что просто сейчас надо понять порядок и все технические вопросы, связанные с освобождением помещений.
Это получился такой нехороший, дурной символизм. Благодаря Елене Боннер эта институция возникла, и теперь, когда она закрывается, вы закрываетесь этой выставкой. Понятно, что выставка будет мемориальная, но помимо этого, отразится ли в ней то, что сейчас происходит с центром?
Вы знаете, мы не планировали специально включать в нее какие-то, да, экспонаты и материалы, но, в общем, есть в сопроводительном тексте. Безусловно, обязательно напишем о том, что это последняя выставка, которую мы делаем в этих стенах.
В этих стенах ваша деятельность заканчивается. Но значит ли это, что Сахаровский центр, как организация, как структура, тоже прекращает свое существование?
Выселение нас из наших помещений не означает автоматического прекращения работы организации «Сахаровский центр». Но, тем не менее, общий контекст, да, ликвидация Московской хельсинской группы, например, до этого ликвидация мемориала, в общем, вынуждает нас предполагать, что вряд ли мы сможем проработать какое-то значимо длительное время.
Что будет с архивами, что будет с библиотекой, с другими богатыми материалами, которые за эти годы были накоплены Сахаровским центром?
Мы постараемся сохранить все наши коллекции, и коллекции книг, и коллекции документов. Как мы будем с ними работать, мы пока не знаем. Мы думаем, что мы будем в еще большей степени, чем раньше, работать просто в цифровом формате, в онлайн-формате, предоставляя людям возможность знакомиться с нашими материалами онлайн.
Но физически они не под угрозой. На них не может, допустим, претендовать государство. То есть я понимаю, что государство не собственник этих материалов, но всякое может случиться.
Ну, вы знаете, в действительности может случиться, как вы совершенно справедливо сказали, сейчас в России, с учетом того, как работает российская судебная система, какие решения принимают власти, может случиться все что угодно. Но еще раз могу только повторить, что мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы сохранить все наши коллекции для общества.
Среди помещений, которые до сих пор входят, все-таки не входили, пока еще входят в Сахаровский центр. Это квартира Андрея Дмитриевича. Она будет закрыта, она переходит в ведение московских властей. Какова ее дальнейшая судьба?
Во-первых, мемориальная квартира, в точности то, что называется мемориальной квартирой, не входит в число объектов, да, помещений, которые находятся в распоряжении Сахаровского центра. Вы, по всей видимости, имеете в виду квартиру, в которой сейчас хранится архив Сахара. Значит, московское правительство и условия договора, да, отношения с городом Москва предполагают, что мы должны освободить эти помещения полностью. Мы должны оставить городу пустые помещения. Речи о том, что город как-то берет себе это пространство в том виде, в котором оно есть сейчас, этот вопрос так не стоит. Вот, конечно, вот эта квартира, в которой хранятся архивные материалы, в которой существует музейная экспозиция, посвященная жизни Сахарова, это самая главная боль для нас. Но, к сожалению, мы на данный момент не имеем возможности никак сохранить это пространство. И да, это пространство прекратит свое существование, точно так же, как и Сахаровский центр вот в этом двухэтажном особняке на Земляном валу.
Очень многие опасаются, что особняк либо снесут. Такие вещи происходят в Москве даже с памятниками федерального значения, либо там возникнет что-то, ну, скажем так, идеологически прямо противоположное Сахаровскому центру. У вас есть какие-нибудь сведения о дальнейшей судьбе этих помещений?
Вы знаете, сам отъем этих помещений, он происходит в формате просто реализации такой работы бюрократического механизма. Вот есть, да, закон, который требует не предоставлять никакой поддержки организациям из реестра иностранных агентов, и Московское имущество автоматически разрывает договоры на безвозмездную аренду. По правилам города Москвы, насколько мы знаем, эти помещения должны быть выставлены на торги, и их либо кто-то купит, либо кто-то возьмет в аренду. Никаких предположений о том, кто это может быть, у нас нет. Информации о планы создания в этих пространствах других, так сказать, каких-то культурных или общественных институций, такой информации у нас тоже нет.
Скажите, а вот то, что сейчас произошло для вас, для ваших сотрудников, было неожиданным?
Вы знаете, я ожидал чего-то подобного, начиная с декабря 2014 года, когда Сахаровский центр внесли в реестр иностранных агентов. Еще тогда, обсуждая, как мы будем жить в этом новом статусе, в общем, было понятно, что этот закон принят для того, чтобы даже не просто осложнить работу общественным организациям, но их постепенно уничтожить, что мы, собственно, сейчас и наблюдаем. Было, уже тогда было принято решение, что мы, с одной стороны, соблюдаем законодательство для того, чтобы не ставить под угрозу ни тех, кто работает в Сахаровском центре, ни тех, кто приходит к нам, но, тем не менее, вне рамок, да, этих законодательных запретов мы действуем в соответствии со своей миссией. То есть мы говорим честно, открыто и свободно о самых сложных общественных проблемах. Мы предоставляем площадку всем близким нам по духу инициативам и организациям, которые делают то же самое. И, соответственно, понятно, что критическая позиция в отношении того, что происходит в нашей стране, безусловно, делает наше существование рискованным. Тем не менее, вот мы с 2014 года просуществовали 8 лет, и при этом в течение всех этих 8 лет я засыпал и просыпался с мыслью, что мы в любой день можем получить какое-то подобное предписание. Я строил какие-то разные гипотезы о том, что это может быть, скажем, какие-то нарушения пожарной безопасности или непромещений, или еще что-нибудь в этом роде, и были разнообразные прецеденты. Конечно, эти опасения то обострялись, когда происходила очередная волна давления на независимые общественные организации в России, то несколько притуплялось, потому что невозможно жить в таком напряжении все время. Безусловно, после 24 февраля эти опасения обострились с новой силой. Если честно, то я ожидал, что волна давления на последние независимые организации начнется уже где-нибудь в марте. Тем не менее, это происходит только сейчас, тоже, наверное, там, летом или в начале осени. Тоже казалось, что ситуация вступила в какое-то такое странное равновесие. Но, с одной стороны, то, что происходит сейчас, не было для нас в прямом смысле слова неожиданностью, но, знаете, если вам сказали, что вам предстоит какая-нибудь неприятная операция или процедура, но она случится неизвестно когда, то вы можете, конечно, морально подготовиться к этому, но когда вам вдруг сообщат, что она все-таки вот произойдет завтра, Конечно, это психологический удар и довольно неприятные чувства. Одно дело предполагать, одно дело продумывать даже какие-то действия на случай такого развития событий. Но другое дело все-таки в конце концов столкнуться с этим в реальности.
Подоплека, почему это произошло, почему у вас забирают помещение, очевидно. Но формальный какой был повод, если он был?
Был, безусловно, абсолютно формальный повод. Моском имущество просто проявило себя как исполнительный бюрократический орган. 1 декабря вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, которые запрещали любую поддержку, любую финансовую поддержку организации иностранных агентов со стороны государственных структур. Российские власти на основании того, как они понимают гражданский кодекс, трактуют безвозмездную аренду как тоже род финансовой поддержки. Соответственно, по сути дела, уже 1 декабря мы были обречены на то, что это произойдет.